грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Кавказские главы регионов решили отказаться от слова «президент» в своих должностях. Президенты Северо-Кавказских республик России готовят совместное обращение в Государственную Думу, в котором они просят принять закон об изменении названия должностей высших руководителей республик, входящих в состав Российской Федерации. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров первым принял решение изменить название своей должности с президента Чечни на какое-либо другое. По его мнению, президент в России может быть только один, а главы республик должны называться как-то иначе. Соответствующим предложением Кадыров перед тем, как уйти в отпуск, обратился к парламенту республики. Он отметил, что примет любой обозначающий главу республики термин, кроме президента. Пресс-секретарь Кадырова не исключает, что новая должность главы Чеченской республики будет называться имам. Идею Кадырова о переименовании должностей уже поддержали лидеры Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, Карачаево-Черкесии Борис Ибзеев, Ингушетии Юнусбек Евкуров и Дагестана Магомед Салам Магомедов. Отказ глав Северокавказских республик от президентских амбиций не случайен. Государственная Дума уже осенью собирается обсудить перспективу унификации названий глав регионов. О том, изменит ли природу власти в Северокавказских республиках переименование постов президента на более скромные, об этом мы говорим с журналистом Вадимом Дубновым, корреспондентом «Радио Свобода», недавно вернувшимся из поездки по Северокавказским республикам. Он у нас на прямой телефонной связи, и политологом Русланом Мартаговым, специальным корреспондентом газеты «Северный Кавказ». Он находится в нашей студии. Первый вопрос Руслану Мартагову. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько актуально, в частности, для Чеченской республики переименование должности президента на более скромную?
Да, понимаете, никакой актуальности в этом нет. Просто действительно ненормальная ситуация, когда в одной стране находится куча президентов. Но мне просто интересно, почему вот именно заявление Рамзана Кадырова стало таким информационным поводом для обсуждения этого вопроса. Если эта тема поднималась, по-моему, и десятилетиями раньше, у нас даже есть такой человек, Кирсан Илюмжинов, который отказался от звания президента и стал просто главой Республики Калмыкия.
Да, это уже давно произошло.
Да, это очень давно, но просто почему-то сегодня вот именно какой-то ажиотаж вокруг этого заявления, которое давно должно было быть претворено в жизнь.
Вопрос Вадиму Дубнову, корреспонденту «Радио Свобода», недавно вернувшемуся из поездки по Северокавказским республикам. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Есть ли на Кавказе более важные сейчас проблемы, чем переименование должностей глав республик?
Ну, как выяснилось, нет больше никаких проблем, потому что это, на самом деле, достаточно серьезно, так как думаю, что вот эта акция по переименованию руководителей республик, это некий крест на всех тех ожиданиях, надеждах, если они и были, которые связывались с полпредством Хлопонина, которое было учреждено полгода назад. То есть уже на встрече президента с Хлопониным и Магомедовым, руководителем Дагестана, стало понятно, что похоже, что Медведев уже не очень верит, уже публично не очень верит в то, что у Хлопонина что-то может получиться. А вот этот разнос был очень показательный. На всех тех идеях, которые довольно скудно шли из Ессентуков, был поставлен крест. Вот. И я думаю, что сегодня вот то, что происходит в Северокавказской республике, это, в общем, закономерный совершенно итог. Я думаю, что все пошло по проторенному пути. Кавказ демонстрирует, что Кавказ вплетается в общую ткань федеральной сети субъектов федерации. И то, что вот эта унификация начинается с Кавказа, это показатель того, что отношение к главам субъектов федерации будет зависеть именно от этого, а совсем не от того, что они делают. Потому что, на самом деле, в том же самом штабе Хлопонина, в полпредстве Хлопонина, прекрасно понимаешь, что как минимум половину глав республик Северного Кавказа надо менять.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Изменит ли природу власти в Северокавказских республиках переименование постов президентов на более скромные? Мы сегодня говорим с журналистом Вадимом Дубновым, корреспондентом «Радио Свобода», недавно вернувшимся из поездки по Северокавказским республикам. Он у нас на прямой телефонной связи. И политологом Русланом Мартаговым, специальным корреспондентом газеты «Северный Кавказ». Он находится в нашей студии. Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне Северокавказского конфликта, не придает принципиального значения переименованию должностей.
от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Как бы ни назывался руководитель республики, вопрос, что это за руководитель, кто это и зачем это. Поэтому называться будет Рамзан Кадыров президентом, руководителем, губернатором или как еще, это абсолютно не важно. Республика вся под ним. То, что парламент Чечни собирается именовать его имамом, это, по-моему, бред абсолютнейший. Он что, уже становится религиозным лидером? Тогда у нас Чечня не подчиняется Конституции России. Что, у нас будет духовный лидер стоять в руководстве одного из субъектов Российской Федерации? То, что сегодня подхватили, это другие лидеры Кавказа. Но я думаю, что это такой реверанс в пользу Кремля. Я думаю, что в Кремле есть все-таки люди умные. Они должны понимать, что это просто льют эти лидеры мед, но в уста-то ничего не попадет. И это самое главное. Я думаю, что это просто очередной блеф, и все, ничего не поменяется нигде.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, изменит ли природа власти в северокавказских республиках переименование постов президентов на более скромные, мы сегодня говорим с журналистом Вадимом Дубновым, корреспондентом «Радио «Свобода», недавно вернувшимся из поездки по северокавказским республикам, у нас на прямой телефонной связи, и политологом Русланом Мартаговым, специальным корреспондентом газеты «Северный Кавказ». Вопрос Руслану Мартагову. Вот сейчас прозвучала идея, то, что глава Чеченской республики может называться имам. Насколько это приемлемо для вашего народа?
Ну, вы знаете, у нас парламент проголосует за все то, что он скажет. Это абсолютно однозначно. Но имам, это, ну, знаете, это уже ни в какие ворота не лезет вообще. Потому что имам, имамат, это тогда республика, нужно же переименовать имамат, и это уже какая-то религиозная республика, теократическая республика. Ну, в общем, я даже думать об этом не хочу. Ну, а то, что в республике Рамзана Кадырова вполне официально называют падишахом, ну, это совершенно точно. Я говорю официально как? Это официальное лицо, например, Дуклаха Абдурахманов, глава парламента Чечни, в своих выступлениях на государственном телеканале. Вот, говорит, у нас есть падишах, наш падишах сказал, наш падишах приказал и все такое прочее, значит. Так что для Рамзана Кадырова от того, что он не будет президентом, но называться президентом, для него мало что меняется. И в этом плане Елена Масюковна правильно заметила.
Вопрос Вадима Дубнова. Как, по-вашему, упрочит ли переименование поста президента власть Рамзана Кадырова, придаст ли ей другую легитимность?
Ну, легитимность у любого лидера республики у нас одна, это освещение Кремлем, и в этом смысле оно же, по крайней мере, не ослабнет, потому что сигнал, посланный Кремлем, Рамзан принял, он возглавил кампанию по переименованию глав субъектов федерации, началось все с Кавказа, он выполнил ту собственную функцию, ради которой, в общем-то, и существует надглава субъектов федерации, поэтому я думаю, что это просто такой некий рабочий момент в его отношениях с Кремлем. Так что я не думаю, что это вообще надо рассматривать в плоскости усиления или ослабления позиций.
Вопрос москвички Аллы Николаевны.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я знаете, что хочу сказать? То, что вот хотят изменить, значит, и чтобы у нас был один президент и так далее. А в отношении нашего Северного Кавказа, то, что хотят сделать, делают правильно. Понимаете, это шаг вперед на будущее. Легче будет с Кавказом нам обращаться, легче будет.
Вопрос Руслана Мартагова. Повысится ли управляемость из центра, если вы понизите статус глав регионов?
Да нет, он какой был, такой останется, потому что это, как говорится, внешняя такая вот составляющая, которая никак не трогает глубинные процессы управления Кавказом и те же самые процессы, которые идут непосредственно на самом Кавказе. Я опять же говорю, это ничего не изменит. Называйте их хоть как хотите, но ситуация, вот насколько я могу наблюдать, по Кавказу, по управляемости Кавказом, по ситуации на Кавказе, она будет оставаться такой же и иметь тенденцию к дальнейшему ухудшению.
Вопрос Вадима Дубнова. Вот вы недавно побывали в регионе. Какова экономическая ситуация в Чеченской Республике?
Ну, в Чеченской Республике экономическая ситуация несколько отличается от того, что происходит по всему Северному Кавказу в целом, потому что там картина достаточно однородная, если не считать там каких-то более или менее утешительных, сравнительно утешительных ситуаций, как, скажем, в Северной Осетии. Это все, если везде формула достаточно простая и едина, это чиновник является главным ответственным за распил бюджетных дотаций из центра, то в Чечне есть какой-то особый ресурс, это ресурс называется «Восстановление Чечни». Вот, там работают схемы куда более изысканные, чем вот такие достаточно тупые формулы, которые везде происходят по соседству. Вот, в Чечне, в общем, как бы изначально, изначально тема и функция одна – выкачивать деньги из центра. Просто чеченцы делают это, нынешние власти Чечни делают это более изобретательно, потому что один из самых проверенных и традиционных подходов – это строить и восстанавливать на свои, то есть жесткой рукой собранные со всех деньги, из фонда Кадырова, еще откуда-то. Вот, строить там, без всяких смет, без нарушений, с нарушениями, с чем угодно, да, бесконтрольно. А потом предъявлять Москве смету, рассчитанную официально. То есть это получается в разы больше. Вот. И в этом смысле, конечно, источник обогащения бесперебоен и обилен, даже при том, что Минфин все-таки пытается каким-то образом сохранить хоть какую-то адекватность. Вот. Но там есть простые какие-то вещи, да, там какие-то люди, там глава администрации, например, призванный, мобилизованный Рамзаном, он дает кредит этой администрации, например. Да, и вот после этого всего с этим кредитом расплачивается. Это все, всем все очень выгодно, потому что деньги потом, вот, кредит гасится из денег, которые приходят из Грозного, а в Грозный они приходят из Москвы. И вот, собственно говоря, все, потому что для среднего чеченца все это чудо, все эти града солнца, в общем, ничего не дают, потому что квартиры все равно никто не покупает. Эти кварталы в Бадермесе и в Грозном, они с окончанием рабочего времени мертвеют, да и, в общем-то, днем там чиновников не так уж много. Вот, это все некий такой механизм по созданию денежной подушки из ничего. Каким-то образом, конечно, эти деньги растекаются по всей территории, какие-то крохи, конечно, всем достаются, вот, но вот чего-то с точки зрения экономической, с точки зрения подъема там элементарного уровня жизни, это ни роли не играет, потому что, в общем, чеченцы выживают сами, вне зависимости от того, что там какой небоскреб построит Рамзан Укуров.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, видит тайные пружины действий Рамзана Кадырова.
Это аппаратный ход, и что на самом деле президент Чечни Кадыров заявил, что хочет стать имамом по одной простой причине. Потому что президента Национальной автономной республики можно снять из Москвы, а имама снять нельзя. Стало быть, он нечто узнал, что говорит о том, что в Кремле его головы сгущаются тучи. Поэтому он и заявил о том, что президент один, а в Чечне должен быть имам, назначенный парламентом, который выбран народом. И президент Медведев, допустим, скажет Кадырову уходить в отставку, тот ответит: я и так не президент, я имам, а имамом меня назначил чеченский народ. Вот. Если президент Медведев пришлет туда нового президента, тому новому президенту скажут: извините, но у нас один президент, только в Москве. А здесь у нас только имам. Понимаете, это форма аппаратной игры, это предупреждение, что попытка снять Кадырова может привести к большим неприятностям.
Слово Руслану Мартагову.
Ну что ж, Гейдар Джемаль, как всегда, остроумен. Дело в том, что вот то, что сказал сейчас наш слушатель Гейдар Джемаль, это имеет под собой почву. Дело в том, что тучи действительно сгущаются. Дело в том, что положение шаткое, и действительно могут пойти на все, что угодно вот эти люди, которые окружают Рамзана Кадырова, непосредственно сам Рамзан Кадыров, на все, что угодно, чтобы только остаться у власти. Потому что для них власть, это, опять же говорю, это вопрос жизни и смерти. Вне власти они, можно сказать, уже готовые трупы. Поэтому может быть все, что угодно.
Вопрос Вадиму Дубнову. Почувствовали вы какие-то признаки шаткости режима Рамзана Кадырова?
Шаткости нет. Ситуация для него, я думаю, несколько в какой-то момент усложнилась. Потому что мне кажется, что назначение Хлопонина и вообще вся история с Хлопониным – это некая попытка Москвы, ну, чуть-чуть дистанцироваться от Кадырова, которому все-таки, ну, даже Путин, по-моему, стал немножко тяготиться, назойливость грузит к руководству, она стала немножко утомлять Москву. Я думаю, что Хлопонин должен был выполнить роль некой прокладки между Москвой и Грозным, и теперь, в общем, Кадыров должен был замыкаться на Ессентуке или там, на Пятигорске, если они полпреста переедут. Но в этом смысле, да, в этом смысле, конечно, игра стала более многовариантной, хотя вариантов не так много, их, в общем-то, два, да. Вот. Но, тем не менее, вот некий маневр у Кадырова появился, и отношения с Хлопониным, мне кажется, не сложились. Но я бы не сказал, что над ним что-то вот как бы нависло, не думаю, что у него есть какие-то большие проблемы. Все равно нету никакой альтернативы Кадырова в рамках нынешней модели власти в России, в Чечне, в частности, в рамках тех отношений, которые связаны с Москвой и субъект федерации. Вот. И я вообще не думаю, что вся эта история с переименованием – это инициатива Кадырова. Я думаю, что это сигнал Москвы. Причем эта история вообще не северокавказская. Я думаю, что история, в общем, тема вся федеральная. Просто было решено начать с Кавказа. Так что искать, как и Гейдар Джамаль, какие-то вот объяснения произошедшему в том, что у Рамзана Кадырова есть некие признаки шаткости, я бы не стал.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотел бы выразить свое мнение, что вместо того, чтобы решать проблему переименования глав республик или президентов, необходимо заниматься безработицей на Северном Кавказе. И поэтому мой вопрос, как все-таки решается эта проблема? Достаточно успешно или вообще не решается? Спасибо большое.
Появляются ли новые рабочие места? Вопрос Руслану Мартагову.
Да нет, они там не появляются. Единственные рабочие места вот, в Чечне – это те места, вот, как говорили, небоскребы возводят, в которых, по сути дела, никто не живет. А других рабочих мест абсолютно нету. Хотя напомню нашим слушателям, что в советское время на территории Чечено-Ингушетии, ну, это, собственно, Чеченской республики, было 4 нефтегазоперерабатывающих завода, которые составляли, значит, основной промышленный потенциал республики. Была развита нефтедобывающая отрасль, было развито сельское хозяйство. То, что на сегодняшний день, впрочем, как и по всей России, пришло полный и вообще бы сказал, окончательный упадок.
Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, приводит уместные исторические аналогии.
Конечно, от названия зависит определенный характер власти, и я хорошо помню, как после избрания первого президента Советского Союза, Горбачева, неожиданно прошли выборы в Верховном Совете Узбекистана, и был избран первым Ислам Каримов. И это стало предметом обсуждения в Политбюро, в ЦК КПСС, и тогда многие выступали и говорили, что в стране должен быть один президент, как один царь. Не может быть 10 царей в республиках и один в Москве. Поэтому это логичное решение Рамзана Кадырова. Я думаю, что он это сделал по определенной подсказке. Считается, что Чечня как бы самая непокорная республика, и если уж Кадыров отказывается от должности, которая именуется президент, то уж, конечно, Карачаево, Черкесия, Ингушетия, Осетия, Южная Осетия, Северная Осетия, им будет трудно сохранить это же наименование.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Когда Путин в нарушении Конституции решил назначать не только глав республик, но и губернаторов, всем им одно название – наместники. Но имам для Кавказа, это значительно выше, чем президент. Вспомним хотя бы имама Шамиля, и сколько с ним пришлось повозиться России, да? Вот у меня вопрос, когда Кадыров требует для себя звания имама, да? Не хочет ли он показать Москве, что на Кавказе главный не какой-нибудь там Хлопонин, назначенный Москвой, а именно Рамзан Кадыров?
Вопрос Вадима Дубнова, да. Может ли вот эта инициатива быть в пику Александру Хлопонину?
Ну, все, что делает Рамзан Кадыров, я думаю, делает в определенной степени в пику Александра Хлопонина, но я бы не стал вообще драматизировать вот как бы этот тезис об имаме. Ну, назвать может как угодно. По мне, так идеальное название для Кадырова сейчас в Чечне – это фараон, хотя это, конечно, немножко неисконное, вот, но по сути-то оно и есть. Вот, но я не думаю, что вообще кто-то будет серьезно рассматривать, в общем, как бы варианты, если уж говорить о каких-то лингвистических особенностях. Хотя я думаю, что действительно некий такой мотив, некая такая маленькая фронда, некая такая хулиганская выходка здесь имела место. И повторю, мое предположение в том, что сигнал был из Москвы, действительно, начать было решено с Кавказа всю эту федеральную кампанию по переименованию. Вот, первым должен был быть Рамзан. И Рамзан принял под козырек, но решил немножечко, ну, здесь побродировать своим таким уличным прошлым. Вот. Да, он показал, не думаю, что Хлопонин, но, в общем, как бы так немножко показал Москве, так немножко огрызнулся. Вот, но я не... то есть, думаю, что это место имеет, но и это драматизировать бы я тоже не стал.
Вопрос Руслана Мартага. Удивил ли вас, что так быстро, вот в тот же день, все остальные главы Северокавказских республик поддержали идею Кадырова?
Да нет, это абсолютно не удивило, потому что изначально было понятно, что это сделано по сигналу с Кремля, а наши северокавказские руководители, они в этих случаях, они всегда берут под козырек, и потом же, опять же, помните, Северная Осетия, там уже давно нет президента, там последний президент, это был Александр Засохов. Так что это, я еще раз говорю, это такая назревшая необходимость, просто вот она сегодня почему-то вот как-то очень горячо стала обсуждаться, хотя, ну, не вижу я такого информационного повода для обсуждения вот этой вот темы такой.
Напомню, что кавказские главы регионов решили отказаться от слова «президент» в своих должностях. Президенты Северокавказских республик России готовят совместное обращение в Государственную Думу, в котором они просят принять закон об изменении названия высших должностей руководителей республик, входящих в состав Российской Федерации. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров был первым, кто принял решение изменить название своей должности с президента Чечни на какое-либо другое. По его мнению, президент России может быть только один, а глава республик должен называться как-то иначе. Идею Кадырова о переименовании должности сразу поддержали лидеры Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестана. Отказ глав Северокавказских республик от президентских амбиций мы считаем не случайным. Эту тему мы обсуждаем с Вадимом Дубновым, корреспондентом Радио Свобода, недавно вернувшимся из поездки по Северокавказским республикам, Русланом Мартаговым, спецкором газеты «Северный Кавказ». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Природных пожаров на территории Брянской области в настоящее время нет, утверждает глава МЧС России Сергей Шойгу. По его словам, сообщения о пожаре в брянских лесах, загрязненных радиацией после Чернобыльской аварии, не соответствуют действительности. В Москву вечером в пятницу прибыли два самолета из США с оборудованием, предназначенным для тушения пожаров. В Ингушетии неизвестные обстреляли из гранатометов и автоматов расположение мотострелкового полка. Никто не пострадал. Президент Республик Северного Кавказа готовит совместное обращение в Госдуму России, в котором намерены просить об изменении названия должности руководителя республик, входящих в состав России. В Саратове обрушилась крыша одного из торговых комплексов. Пострадали 9 человек, один из них в тяжелом состоянии. Белоруссия может отказаться от сотрудничества с Россией при строительстве первой в стране атомной электростанции. Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, в случае, если не удастся преодолеть разногласия, возникшие с российской стороной, Минск привлечет к строительству АЭС других инвесторов. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон выразила обеспокоенность в связи с размещением российского зенитно-ракетного комплекса С-300 на территории самопровозглашенной республики Абхазия. На юге Афганистана при вооруженном нападении боевиков в пятницу был убит военнослужащий международных сил. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в субботу прибывает в Пакистан, где посетит пострадавшие от сильнейших наводнений районы страны.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, изменит ли природу власти в северокавказских республиках переименование постов президентов на более скромные, мы сегодня говорим с журналистом Вадимом Дубновым, корреспондентом «Радио Свобода», недавно вернувшимся из поездки по северокавказским республикам. Он у нас на прямой телефонной связи. И политологом Русланом Мартаговым, специальным корреспондентом газеты «Северный Кавказ». Он находится в нашей студии. Вопрос Вадима Дубнова. Судя по впечатлениям от вашей поездки, какие северокавказские республики наиболее благополучными выглядят?
Ну, здесь слово «благополучно», думаю, не совсем подходит, если только в сравнении друг с другом. Я бы начал с другого конца. Совершенно безнадежный выглядит Дагестан и Ингушетия. Это то, что на слуху, то, что все знают. Вот, и это, может быть, каким-то образом еще хоть как-то их хоть как-то выручает, да, потому что им есть чем торговать перед центром своими неурядицами. И они торгуют боевиками, торгуют еще прошлой войной и так далее. Но, скажем, в Карачаево-Черкесии ситуация, по-моему, еще хуже, потому что там все абсолютно безнадежно. Единственное, чему они могут торговать в отношениях с федеральным центром, вот на этом рынке проблем, это вот этот межнациональный конфликт, который раздувается довольно успешно и исправно. Но, тем не менее, значимость Карачаево-Черкесии для центра куда ниже, и поэтому торговля идет куда менее успешно. Более или менее благополучная ситуация, скажем, в Северной Осетии, но и это объясняется не какими-то экономическими прорывами, с точки зрения экономики там очень тоже все достаточно неутешительно. Там просто внутри элиты есть некий консенсус, все группировки между собой договорились, и там даже нет оппозиции, кстати говоря, и, в общем, как бы все, кто даже не очень доволен властью, в общем, ее относится к ней достаточно лояльно. Вот это пример некого внутриэлитного консенсуса, когда за какие-то вот... Мотивация-то одна, да, выбить из Москвы побольше дотаций. Вот, и Северная Осетия здесь просто отличается от всех тем, что вот на этом рынке она... В этом рынке она не участвует, потому что у нее каких-то таких вот проблем, которые можно было продать, их, в общем-то, не наблюдается. И там все просто происходит с каким-то инерционным образом, потому что она была все-таки, Северная Осетия была и в советское время наиболее успешным, наиболее сравнительно благополучным регионом. Вот сейчас эта инерция проедается, и когда она проедется окончательно, хотя она достаточно долгая, да, но тенденция вот уже производная, скажем так, отрицательная и в Северной Осетии тоже.
Вопрос Руслана Мартагова. Какая сейчас нравственная такая моральная атмосфера в Чеченской Республике?
Вы знаете, я бы назвал эту атмосферу какой-то удушающей, так, давящей.
Гнетущей,
да. Ну, дело в том, что, во-первых, вот эта сплошная безработица, о которой я уже говорил. Во-вторых, все, вот, допустим, если вы какой-то бизнес там начали, или успешный, так вот, или вот он какой-то средний достаток вам приносит, у вас нет никакой гарантии, что завтра к вам не придут, мы, мол, от Кадырова там и прочее, так что заворачивай свой бизнес и отдашь его нам. Это явление сплошь и рядом встречается сегодня в Чечне. Другое еще, вот, неоднократно выступают, говорят, вот, Чечню можно ставить в пример по борьбе с боевиками. Но в таком случае надо было бы хоть раз видеть вот эти вот кортежи и эту вооруженную охрану каждого чиновника. В таком случае спрашивается, кого они боятся. По-моему, гауляйтеры даже по оккупированной территории с такой охраной не ездили, как нынешнее руководство республики, начиная от главы сельской администрации и кончая уже президентом. Об этом даже и говорить не стоит. И другое еще. Да, очень много построено, сделано, но совершенно, значит, неожиданно вдруг, я говорю неожиданно для руководства республики, вдруг выплыла проблема коммунальной инфраструктуры. Понимаете, в чем дело? Строили фасады, там все это, стены делали, и, оказывается, надо было проводить канализацию, водоснабжение, а об этом забыли как-то, понимаете? И вот теперь совещание, значит, вызывает мэра Грозного Хучиева, потом министра жилкомхоза, и ставит им задачу. 2 недели, значит, представить план по тому, как мы будем строить коммунальную инфраструктуру. То есть все это, знаете, показывает вот уровень вот этого руководства, уровень вот этой вот чиновничьей забитости, потому что нормальный чиновник, когда ему дадут задание строить дом или что-нибудь другое, он в первую очередь скажет: ребята, постойте, здесь же сперва нужно траншею выкопать, трубы положить, канализационные или еще что-нибудь. Нет, это не говорится. Понимаете, ситуация, вот когда психология временщиков, вот сегодня урвать... Сегодня построить какую-нибудь высотку, в которой никто не живет, но за счет этой высотки, значит, ухватить деньги с Москвы. Вот и все. А квартиры в этих высотках просто заставляют покупать глав районов и других чиновников, у которых есть доход от того же бюджета, от тех же бюджетных денег. Просто заставляют покупать.
Депутат Сергей Марков, член Думского комитета по делам СНГ и связям с отечественниками, ратует за консолидацию российского общества.
Рамзан Кадыров действует в русле укрепления вот этого представления о множестве президентов, множестве суверенитета, множестве государств, привело к распаду огромной страны, в результате которой практически все ее части стали жить хуже, чем они жили до этого. Сейчас идет тоже борьба за единство Российской Федерации. Идея о том, что у нас есть только одно государство, а не 80, и поэтому только один президент, а не 80 президентов. Эта идея работает на укрепление единства Российской Федерации в одну единую Россию. И Рамзан Кадыров, я думаю, поэтому действует в правильном направлении. Он корректирует этот свой имидж, одновременно действуя в рамках той доминирующей тенденции к укреплению единства. Я думаю, с большой вероятностью эта идея может быть поддержана и многими другими.
Вопрос Вадиму Дубнову. Какой, по вашим впечатлениям, сейчас уровень террористической опасности в Северокавказском регионе?
Ну, он медленно нарастает. Я не скажу, что это, что, может быть, что-то скачкообразное. Вот. Это достаточно эволюционный процесс, без каких-то зигзагов. Но в Дагестане, например, он нарастает не в силу того, что там растет какой-то идейный протест, боевики и так далее, и так далее. Нет, просто вот сама ситуация вынуждает вот крепить в лесу, там вот называется лесу, крепить в лесу единство, в общем, таких трех основных сил, я бы сказал. Это действительно более-менее религиозные идейные люди, которых отнюдь не большинство. Вот это люди, у которых в силу того, вот в силу их личной истории в жизни осталась одна радость, которую, грубо говоря, можно назвать завалить мента, вот, ну и обычный криминал. Вот эти три составляющих, они все более и более сплачиваются, им нужны какие-то лозунги, разумеется, берутся из теории исламского государства, поскольку, в общем, общество в лесу собирается с религиозной точки зрения довольно обскурантистское, то все это достаточно хорошо на них действует, действует в смысле вот объединения, да, вот исламские лозунги, они выполняют свою политическую функцию объединительную. Вот. И в этом смысле, конечно, очень сильно помогают власти, потому что ну вот все их действия, особенно действия милиции, конечно, они очень сильно этому способствуют. При этом здесь я бы еще обратил внимание в Дагестане на то, что сама дагестанская власть, вот, по каким-то таким ощущениям, да, может быть, не очень проверена, но тем не менее, выказывает некие признаки того, что она готова хоть к какому-то диалогу, что вот, скажем, с приходом нового президента, там ситуация не то чтобы поменялась, но атмосфера вот эта вот в лесу, да, вот атмосфера в кругах близких к лесу, там тоже произносится, вот это озвучивается, что вот новый президент — это совсем не старый президент. Вот, они чего-то ждут. Но при этом все понимают, что ни на какие послабления, на которые могла бы себе позволить какой-то другой ситуации нормальная избранная демократическая власть Дагестана, ей не позволит на них пойти из Москвы, ну вот в силу и непонимания ситуации, и некой заданности, потому что Москва ничего, конечно же, менять не будет. Это Дагестан. Что касается Ингушетии, то там ситуация без особых нюансов просто развивается, потому что Ингушетия, это такая, с точки зрения подполья, это была территория без своих лидеров очень долгое время. Там лидеры не вырастали, потому что это очень был такой некий филиал чеченского подполья. Но поскольку в Чечне подполье стало маргинальным, по одной простой причине, быть милиционером у Кадырова выгоднее и комфортнее, чем идти в лес. Собственно говоря, ниша социальная та же, да, вот, но менее рискованная и куда более уютно. Вот, то вот чеченское подполье постепенно перебазируется в Ингушетии, и там ситуация становится, ну, в общем, совершенно неконтролируемой, и Евкуров тех ожиданий, которые почему-то как бы приписывались тогда, да, в общем, не оправдал, не мог оправдать. Вот, и в этом смысле я думаю, что никаких позитивных сдвигов в такой ситуации, в такой модели просто невозможно ждать, потому что это уже давно не военная проблема и уже в некотором смысле, боюсь, даже и не политическая.
Вопрос Руслана Мартагова. Какова ситуация в Чеченской республике вот, силами вооруженного подполья? Недавно прошла информация, что док Умаров сложил себе полномочия, потом это опровергли.
Ну, я бы сказал, что в этом вооруженном подполье произошел раскол на сегодня, и это совершенно очевидно. Раскололись по принципу признания всемирного джихада и признания вот, национальной такой вот суверенитета, что ли, вот, на национальной основе. Вообще, вот это принятие этого лозунга об Эмирате Кавказа, оно было встречено не всеми одобрительно, в том числе и даже рядом полевых командиров. Я говорю, исходя из того, что в любом случае какая-то информация, она просачивается вот в мир из этих лесных блиндажей. Ну, на сегодняшний день этот раскол получил свою завершенную форму. Что касается самого подполья. Вот у нас, вы, наверное, все помните, значит, 5 лет назад, 6 лет назад, значит, 4 года назад у нас все время, значит, говорят, вот у нас осталось 60 боевиков, значит, или осталось 75 боевиков. Потом приходят сводки ФСБ, значит, мы убили 200 с лишним боевиков. Мы убили за этот год 300 боевиков. И спрашивается, откуда они берутся, эти боевики? Дело в том, что на сегодняшний день протестное настроение, я еще раз повторяю, это протестное настроение становится превалирующим в чеченском обществе и особенно среди молодежи. И видно это хотя бы потому, что на сегодняшний день в Чечне в лес идут те вот становления, которых произошло вот десятилетие Кадыровых. Вот это вот ответ, что дало вот это так называемое операция по чеченизации конфликта, которую затеял Путин в 2000 году своим указом. И другое еще. Дело в том, что в республике просто повальное такое увлечение и насаждаемое такое вот сверху принудительно, административно, вот какая-то клерикализация общества. То есть женщин заставляют носить платки, мужчины, значит, в пятницу должны в каких-то псевдонациональных одеждах, значит, посещение мечети обязательное. Даже уже есть детские сады, в которых, значит, девочки, вот эти вот детсадовского возраста, уже приходят в таких вот больших платках, которые, ну, как хиджаб или как они там называются, не знаю. Ну, и в мечети, значит, все это усиленно пропагандируется, но пропагандируется только с одной целью – признать авторитет Рамзана Кадырова, подвести под этот, под его назначение на президента республики какое-то, значит, ну, какое-то обоснование из исламских источников. В общем, все, что не делается, вот делается, знаете, вот очень грубо, очень непрофессионально. И это вот в среде молодежи особенно, оно вызывает отторжение, а отторжением пользуются те пропагандисты, которые вербуют молодежь и отправляют ее в лес. И вот этот конвейер, он работает непрерывно.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, считает, что любые перемены должны быть понятны обществу.
Я согласен с тем, что России нужен один президент. Я с этим полностью согласен, с этой частью предложения. Но мне непонятно, какой титул будут носить региональные руководители. Например, я недавно был в Мордовии, там не президент Мордовии, а глава республики. Это вполне разумно. А если будут какие-то другие незнакомые остальной части населения титулы, это не проходит.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Вадима Дубнова. А каков сейчас уровень коррупции в регионе? Изменилось ли что-то с приходом Хлопонина?
Да нет, ничего не изменилось, потому что и ничего не могло измениться, поскольку никаких полномочий у Хлопонина на ведение вот каких-то этих дел не было и не могло быть, потому что это вообще штука системообразующая, ни один человек исправить, конечно, не может. У Хлопонина была другая функция, то есть не другая функция, а, скажем так, он, как мне показалось, понял, что у него есть одно более или менее серьезное полномочие. Это каким-то образом влияет на кадровую политику Кремля в режиме капли, точащей камень, вот как постоянно подзуживать Москву рассказами о том, что еще учудил какой-нибудь очередной руководитель на Северном Кавказе, и таким образом готовить почву для того, чтобы не сегодня, так завтра, а не завтра, послезавтра, все-таки его сменить. Вот. Но я думаю, что это тоже, в общем, были такие построения, такие воздушные замки, потому что, конечно же, послушать Хлопонина в Москве послушают, но решение принимать все равно не будут, и, ну, разве что сменит вот министр внутренних дел Дагестана, да, вот что, и вряд ли Хлопонин всерьез может записать себе в актив. Коррупция не может каким-то образом измениться, суть коррупции, да, никак не может измениться ни с Хлопониным, ни с чем-то, ни с чем бы то ни было еще, потому что это модель отношений, причем модель отношений не только с Северокавказскими республиками, а между Москвой и субъектами федерации вообще.
Вопрос Руслана Мартагова. А как себя сейчас чувствуют политические оппоненты Рамзана Кадырова внутри республики? Могут ли они возвысить как-то свой голос? Имеют ли возможности для своей политической деятельности?
Да нет, конечно, ни в коем случае. Потому что возвысить голос сегодня против Рамзана Кадырова – это просто смертельно опасно. Это все прекрасно понимают. Примеров достаточно много, когда эти противники или расстреливались, или уничтожались, значит, другим путем. И не только в России, то есть не только в Чечне, но и здесь, в Москве, и за рубежом. Так что политической оппозиции там абсолютно нет. Единственная оппозиция, как я уже неоднократно говорил, это та, которая в лесу с оружием в руках. Другого пути вот выразить протест там не оставлено.
Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», видит рациональное зерно в действиях Рамзана Кадырова.
Я думаю, это здравое предложение Рамзана Кадырова, потому как действительно было бы чисто стилистически красивее, чтобы президент был один. Здесь бы я не искал какого-то второго смысла и не пытался Рамзана поддеть о том, что он хочет быть имамом. Нет, имамом он быть не хочет, ему никто и не позволит. И ведь что интересно, как быстро его поддержали коллеги из других республик. Я думаю, что Рамзана Ахмадовича очень мало используют для каких-то продвижений, для какого-то ребрендинга, да бы прочего. Рамзана нужно эксплуатировать на всю катушку, потому что его слушаются, с ним соглашаются, с ним никто не хочет спорить. И если за него возьмется Рамзан, то тягомотина бюрократии будет меньше.
Вопрос Вадима Дубнова. Бросилась ли вам в глаза вот та тотальная клерикализация северокавказского общества, о которой говорил Руслан Мартагов?
Да, клерикализация, конечно, есть. Я бы не сказал, что везде она насаждается сверху. Я даже думаю, что власть пытается приспособиться к этому процессу, каким-то образом его хотя бы контролировать, потому что, ну, скажем, в Дагестане еще те, кто еще вчера, допустим, был вполне светским человеком, сегодня уходят в ислам, причем показывая это всеми возможными ритуальными способами. Мне показалось, что для каких-то оппозиционно настроенных людей, для вот более или менее людей, которых не устраивает нынешняя ситуация, ну, это такая форма внутренней миграции, да, потому что эмигрировать внутренне больше некуда. И все условия для того, чтобы как бы уходить именно в эту форму, форму там изоляции, самоизоляции, да, оппозиции, она наиболее приспособлена всей традиции. Что касается того, что происходит в Чечне, там немножко по-другому. Там действительно Кадыров это делает вполне институционально. А вот потому что, ну, я бы не сказал, что чеченское общество какое-то сильно уж как-то сильно клерикально. Вот. Но для Кадырова это одна из достаточно эффективных форм укрепления собственной вертикали. Потому что действительно, когда человек славит в мечетях, это, в общем, достаточно серьезно. И он сейчас, ну, не просто большой брат, да, он лидер нации, он отец нации вместо погибшего отца. Вот. И если завтра выяснится, что он еще и духовный лидер нации, а это постепенно выясняется, то это, конечно, работает ему на пользу, и как он, мне думается, представляет, может в какой-то степени и укрепить его позицию в диалоге с Москвой.
Вопрос Руслана Мартагова. А насколько искренне беспокойство Кадырова о росте антикавказских настроений в России вот после особенно инцидента в пионерском лагере «Дон»?
Ну, вы понимаете, я думаю, что это искренне. Это вполне искренне. Дело в том, что позиционировать себя отцом нации и как-то вот пропускать без каких-то заявлений вот такого рода вещи, он просто не может себе позволить. Ну, и с другой стороны, как говорится, сам Бог велел в таких случаях выступать и говорить вот эти вот вещи, которые можно воспринять так, как будто я защищаю свой народ, вот, своих представителей. Это вполне нормально.
Вопрос Вадима Дубнова. Существует ли в Северокавказских республиках реальная политическая конкуренция?
Безусловно, особенно в Дагестане. Потому что в Дагестане, в чем, собственно говоря, проблема отношений Москвы с Дагестаном, проблема Дагестана в данном случае вообще. Там достаточно, ну, не скажу, что много, но вполне ощутимы некие коалиции, очень зыбкие. Сегодня одни они, завтра они другие. А вот союзники меняются, но эти коалиции есть, они примерно одинаковые силы. И та коалиция, которая сегодня согласилась, та система компромиссов, результатом которых стал включение Магомеда Салама Магомедова, но она достаточно временная. Я думаю, что долго она не протянет. И система, переход на систему назначений лидера республики без Кремля, она усугубила, по-моему, ситуацию, потому что если раньше все-таки эти коалиции, эти группировки, я не хочу использовать слово клан, это не кланы, клан это нечто более стабильное, если эти группировки вынуждены были каким-то образом договариваться между собой, со стрельбой, разумеется, там, с убийствами, но тем не менее как договариваться, то теперь они заинтересованы только в том, чтобы показать силы перед Москвой. А между собой договариваться стало практически не о чем. И в этом смысле я думаю, что ситуация в Дагестане ухудшается и будет ухудшаться. Что примерно такая же история в Карачаево-Черкесии, где она усугублена вот этим фоном межнационального конфликта, который, в общем-то, вполне контролируемо, вполне прагматично используется всеми элитами, черкесскими, карачаевскими. Но там тоже все вот эти вот всплески напряженности, они так или иначе инспирированы той политической, внутренней политической борьбой, которая там происходит. Это, в общем-то, везде, кроме, может быть, Ингушетии, где сейчас все-таки продолжается некая инерция от Евкуровского консенсуса. Скоро от него тоже останется не очень много, но пока он есть. И в Северной Осетии. Во всех остальных республиках, как мне представляется, вот эта вот жестокая внутриполитическая борьба в условиях отсутствия реальной представительской демократии, она чревата тем, что мы, собственно говоря, наблюдаем и будем наблюдать с еще большим трепетом.
Вопрос Руслана Мартагова. Как скоро, по-вашему, парламент республики сможет рассмотреть вопрос об изменении названия высшей должности руководителя и какие варианты могут, по-вашему, существовать?
Ну, во-первых, я не думаю, что вот этот вариант имам, что он вообще будет рассматриваться. Я еще раз повторяю, это дикость какая-то будет совершенная. Ну, а скорость рассмотрения этого вопроса зависит от того, какую дату им назначил Рамзан Кадыров. К этой дате они все сделают только так.
Вопрос Вадима Дубнова. Как, по-вашему, вот эта смена статуса высших руководителей Северокавказских республик изменит ли где-нибудь модель их взаимоотношений нынешней с Кремлем?
Ну, я еще раз повторю, мне кажется, что это Северо-Кавказ только начало, что тенденция – это компания, вернее, не тенденция, компания, а это вполне федерального масштаба. Я не думаю, что что-то может поменяться, потому что на самом деле это некий приговор и, может быть, саморазоблачение вертикали. Стало понятно, что было давно понятно, что вертикали не удается, да, потому что формула вертикали – полная лояльность местного владыки за абсолютную вседозволенность на вверенной ему территории, она, как эта формула была основа вертикали, она, в общем, собственно говоря, ее разрушила, потому что уже даже на уровне руководителя субъекта федерации вертикаль не работает. И я думаю, что то, что страна помаленечку идет, продолжает идти в разнос, причем куда гораздо более впечатляющей амплитудой, вынуждает Кремль, как обычно, искать какие-то ритуально-заклинательные маневры, и одним из них вот сейчас вот будет очередной этап собирания российских земель в некую унификационную модель. Ей должны соответствовать вот эта иерархия, иерархия слов и должностей. В этом смысле, я думаю, что именно так это надо относиться, как к некому ритуалу, который Москва пытается сейчас устроить в условиях того, что, собственно говоря, ничего с вертикалью не получилось.
Вопрос Руслана Мартагу. Как, по-вашему, вот это переименование, оно упрочит основы российского федерализма или, наоборот, их разрушит, как вот сказал Вадим Дубнов, и пойдет в разнос?
Вадим Дубнов очень правильно заметил. Дело в том, что наше государство вот рассыпается, и одним из признаков вот этого служит, вот, допустим, в Дагестане принято решение, значит, создание вот таких же полков, набираемых по национальному признаку. То есть это уже признак того, что государство не справляется со своими функциональными обязанностями. Это одно. И второе, вот это вот переименование, это абсолютно ни к чему не приведет. Просто заклинание такое шаманское, и все.
Спасибо. Напомню, что ситуацию в Северо-Кавказских республиках мы сегодня обсудили с Вадимом Дубновым, корреспондентом «Радио Свобода», недавно вернувшимся из поездки по Северо-Кавказским республикам. Он был у нас на прямой телефонной связи. И Русланом Мартаговым, политологом, специальным корреспондентом газеты «Северный Кавказ», он был в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».